достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Для начала вопрос. Скажите, как вы считаете, выйдет ли Великобритания из Евросоюза? Ответ «да» 8-495-134-21-35. Нет, не выйдет из Евросоюза 8-495-134-21-36. Или же ответ «а черт его знает», или же то ли выйдет, то ли не выйдет. В общем, будет какая-то сложная комбинация. А я предлагаю, значит, на этот вопрос, да, это последний вариант 8-495-134-21-37. И прежде чем переходить к главной теме прошлой недели, референдуму в Великобритании, я скажу несколько слов о трагедии в Карелии. Дело в том, что я в 80-е годы учил детей в школе. Я водил школьников в походы, реально школьников. То есть людей несовершеннолетних, полная ответственность за которых была на мне. И я очень хорошо знаю, что такое, когда с ребенком что-то происходит. Я далек от мысли, что в те времена не было людей безответственных, которые, значит, все свалили на... Все сваливают на начальство и, в общем, ничего не делают. Но ситуация, которая произошла в Карелии, когда люди, которые точно понимали, что есть опасность трагедии, и не били во все колокола, я считаю, что таких людей нужно не просто не допускать до детей, их вообще до людей допускать нельзя. К сожалению, современная чиновная культура состоит именно в этом. Еще раз повторюсь, тезис, который я там выдвинул много лет тому назад и продолжаю его придерживаться, в 91-м году в нашей стране одно из, как бы, двух факторов чиновной революции, которая произошла, стоял в том, что чиновники списали со себя всю ответственность перед обществом. Вот мне кажется, именно поэтому один из тех 10 тезисов партии «Родина к выборам экономическим», которые я написал, состоит в следующем. Мы должны вернуть ответственность чиновников перед обществом. В том числе по вопросу ответственности перед детьми, которых там водят в походы или еще что-то делают. Отвечу, что дело это сложное. И, например, там, с детьми 18-19 лет я бы школьников не отпустил никогда без взрослых. Потому что люди 18-19 лет еще сами во многом дети, и у них чувство ответственности во многом недостаточно сильно развито. Просто по причине отсутствия жизненного опыта. То есть вот когда я водил школьников, мне уже было лет 26. Раньше я руководителем таких мероприятий никогда не был. Это действительно очень важная вещь. Абсолютно аналогичная история с избиением на Арбате, пускай бывшим, но все равно чиновником, то есть человеком, который проникся вот этой вот мыслью, что он безответственен перед обществом. Женщины, которая всего-навсего позволила себе обратить внимание на то, что его автомобиль нарушает правила дорожного движения. Вот с этим нужно заканчивать, так или иначе. Еще одно замечание сюда же. Я далек от мысли считать, что Белых не брал взяток вообще. Я хорошо знаю Чубайса, я хорошо помню, как он с пеной у рта защищал Евстафьева и кого там еще, кого захватили с коробкой из-под... Евстафьева и Лисовского, которых захватили с коробкой из-под ксерокса, где было полмиллиона долларов. Я хорошо знаю, как там воровали в этой предвыборной кампании. Я хорошо понимаю, что Чубайс ради защиты своих будет врать там направо и налево. Я думаю, что по его примеру также поступают другие представители либеральной команды. Я хорошо понимаю, что все, кто хоть сколько-нибудь знаком с ситуацией в Кировской области, в Вятке, считают, что Белых не соответствует занимаемой должности. Но это, как бы это называется, индивидуальная вещь. И уж он уж точно не единственный губернатор, который не соответствует своей должности. Но в данном случае принципиально важно другое. Власть понимает, что к выборам необходимо продемонстрировать борьбу с коррупцией. А борьба с коррупцией предполагает арест людей достаточно высокопоставленных. Поэтому я жду арестов до сентября нескольких губернаторов, дополнительно к тем, что, кто уже арестованы, нескольких министров, может быть, даже одного вице-премьера. Я сейчас в данном случае никого не имею в виду конкретно. Я просто прикидываю психологию власти. А потому что это нужно показать, потому что народ сильно рассержен тем, что происходит. И в этом смысле у губернатора Кировской области проблема была только одна. Он не встроен в силу этой своей немножко демонстративной оппозиции в те властные вертикали, которые сегодня определяют политику в Кремле. И поэтому его не жалко. Вот это вот такое вот мое личное мнение по вопросу тех событий, которые происходили в нашей стране на прошлой неделе. А вот что касается главного события, это, конечно же, референдум в Великобритании. И про него нужно сказать отдельно. Итак, мы видим результаты голосования. За то, что Великобритания выйдет из состава Евросоюза, 28%. За то, что не выйдет, 36%. А не знают, тоже 36%. Почти поровну. Но за то, что выйдет, чуть-чуть меньше. То есть некоторый скепсис имеет место быть у граждан. Спрашивается, почему? Я попытаюсь сейчас ответить на этот вопрос. Обратите внимание на наших чиновников. Когда дело доходит до защиты либеральных принципов, они как с цепи срываются. Вспомните, когда 3 года тому назад речь даже не шла не о назначении Глазьева, а только о возможности потенциального назначения Глазьева на пост председателя Центробанка, все как с цепи сорвались. Один из организаторов дефолта и одновременно руководителей банка ВТБ, а Дубинин даже в передаче «Эхо Москвы» сравнил Глазьева с Гитлером. Ну, с точки зрения такого либерального вороватого чиновника это понятно, потому что совершенно очевидно, что если бы Глазьев стал руководителем Центробанка или премьера, многим вот этим вот вороватым либералам был бы организован, ну, впрочем, вполне легальный по закону геноцид. А для них это вот геноцид реальный. Они образуют довольно мощную властную группировку, которая категорически не желает своими привилегиями, главный из которых это безнаказанно воровать из бюджета, жертвовать. И они отлично знают, что начальник сидит в Вашингтоне, в МВФ. Именно по этой причине Набиуллина, когда ей велели, организовала, во-первых, дефолт, а во-вторых, бешеные колебания рубля, в результате чего мы по итогам 2015 года в рейтинге устойчивости мировых валют заняли почетное последнее место. Повторяю еще раз. Не в падении. Упали мы сильно, правда, не с 1 января по 31 декабря 2015 года, а, условно говоря, с 15 декабря по 14 по 15 декабря 2015 года. Основной спад был до Нового года. Но очень важная вещь. А украинская гривна упала сильнее, но она падала монотонно, а наш рубль носился вниз-вверх, 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 и поэтому по устойчивости мы заняли последнее место в мире. То есть Набиуллина провалила свою конституционную задачу целиком и полностью, но зато она полностью исполнила ту задачу, которую перед ней поставил МВФ, а именно обеспечить максимальный отток капитала для поддержания ликвидности мировой финансовой системы после того, как в середине 2014 года Соединенные Штаты Америки остановили эмиссию. Вот это вот классический образчик. Если исходить из нашей книги «Лестница в небо», то там написано, что президенты, премьеры — это высокопоставленные, но вассалы крупных властных группировок. Они имеют некоторую свободу в части исполнения того функционала, который у них есть, но они не имеют права трогать базовые идеологические принципы, лежащие в фундаменте их властных группировок. Это решают наверху. Так вот, если вы посмотрите на реакцию евросоюзовских чиновников, журналистов, представителей так называемого гражданского общества, то вы увидите, как они возмущены безответственностью Кэмерона. Ведь как же так, если он не был уверен в отрицательном результате, зачем он вообще объявлял этот референдум? И вот в этом месте они совершают принципиальную ошибку. Дело в том, что они находятся не в системе власти, а в системе управления. Я сейчас не говорю об их личном статусе в каких-то властных группировках. Я имею в виду их положение чиновников. Это система управления. Она вообще не имеет права менять идеологию. Это решают верхние представители именно властных группировок. Это прерогатива власти. И они рассматривали Кэмерона как такого же представителя власти, как они сами. Тогда они говорили, как же так, как же он, как представитель управления, допустил нарушение базового принципа единства Евросоюза. Потому что тут тот же самый случай, что с референдумом о целостности СССР в 1991 году. Как только этот референдум был объявлен, независимо от результата, все поняли, что, ну, кто думал, что СССР конец, потому что на эту тему стало можно говорить. Обращаю ваше внимание, в Евросоюзе тема референдумов об устойчивости, попыток протащить каких-то неформальных людей, они заканчиваются очень быстро. Неформальные люди довольно быстро исчезают из поля зрения. Мы хорошо знаем, как истребили, скажем, Жан-Мари Ле Пена, когда он абсолютно случайно выскочил в финал президентских выборов, но я хочу сказать, что уже тогда были те тенденции, которые сегодня привели к результату референдума. Уже тогда, это было давно. Об этом как-то никто не думал. А мы вспомним про Хайдера в Австрии, которого по требованию Евросоюза отстранили от поста премьер-министра в Австрии. А потом убили. Ну, скажем так, он весьма неожиданно погиб в автомобильной катастрофе, по поводу которой много было вопросов. Вот мне этот вопрос задают. Сюзерены наших либералов все сидят за границей? Да, у либералов все. И так далее. И в этой ситуации они не поняли, почему Кэмерон объявил референдум, они прекрасно понимали. Дело в том, что Кэмерон — представитель бывшей элиты, бывшей Британской империи. Он старый аристократ, он родственник королевской семьи, пусть и по неофициальной линии. И как родственник королевской семьи он, безусловно, входит в элиту. То есть имеет право участвовать в очень узкой группе, которая обсуждает правила игры и идеологические правила. Он представитель власти. То, что он при этом стал премьером, в отличие от предыдущих премьеров, может быть, это как раз следствие того, что королева, которая его назначила своим решением, понимала, что решение придется принимать неожиданное. И что представитель управления, который как бы шел с низов, может не решиться на такие решения. А Кэмерон объявил референдум по одной единственной причине. Великобритания, и тут это единое мнение всех британских элит, не хотела подписания договора об Атлантическом содружестве, о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Соединенных Штатов Америки, пресловутым TTIP, который абсолютно кабальный для Евросоюза. нету никаких шансов на то, что Евросоюз сохранится не то, что как центр силы, но даже просто как экономический центр через там, пару десятилетий после подписания такого договора. И Кэмерон, понимая, что его партнеры по переговорам в Евросоюзе, что в Брюсселе, что в главных странах Евросоюза, не способны принимать идеологические решения, а в рамках их властных группировок решение подписания TTIP уже принято, решил пойти на шантаж, то есть перебить одно как бы жесткое требование другим жестким требованием. Он сказал, если этот договор будет подписан, Великобритания выйдет из ЕС. После этого Великобритания получила дополнительные привилегии в рамках Евросоюза, однако слово было сказано и референдум был объявлен. Никому в голову не приходило еще на тот момент, что он может завершиться так, как он завершился. Но произошло еще несколько событий. Я думаю, что последним из них, которое, собственно, стало соломинкой, которая переломила спину верблюда, стало пресловутое панамское досье. Дело в том, что в рамках своего спасения мировая финансовая элита решила раскулачить те центры экономические, которые имели независимые от них источники денег. Ну, как бы в России они для этого использовали Набиуллину, но у нас и денег не очень много, они нас где-то раскулачили миллиардов на $200 всего-то. Китай они раскулачили где-то на триллион, может быть, еще где-нибудь полтриллиона они из него вытащили. Как известно, в прошлом году в Китае был очень сильный отток капитала. И, по-моему, он и сейчас продолжается. А последний такой вот более-менее независимый центр — это Лондон, как финансовый центр. Там, я думаю, еще имеется где-то 2-3 триллиона долларов, ну, в пересчете. И в Лондоне поняли, что все с этими ребятами, с международными финансистами, дело иметь нельзя. И надо поддерживать Трампа и заниматься регионализацией. При этом они понимают, что заниматься этим с Евросоюзом невозможно, потому что сегодняшний Евросоюз находится под контролем мировой финансовой элиты и будет играть ей на пользу, точно так же, как и российское правительство. По этой причине, да, разумеется, не исключено, что в результате смены, я напомню, что там в следующем году в Германии будут выборы, во Франции будут выборы скоро, что в этой ситуации придут новые силы. Но тенденция на сильную национализацию в континентальной Европе уже проявляется очень выраженно. Во Франции Марин Ле Пен может стать президентом. И хотя с точки зрения, если отвлечься от пропаганды, а посмотреть на реальность, она классический французский консерватор 50-х годов, но нужно понимать, что настоящий консерватизм сегодня идет абсолютно вне русла общей либеральной линии. Можно смело сказать, что она отменит однополые браки и, может быть, еще что-нибудь сделает. Я даже ужас, отменит ювенальную юстицию. В Германии то же самое. И англичане прекрасно понимали, что в случае вот этого сдвига они будут в Евросоюзе на вторых ролях. И поэтому они поняли, что нужно вырезать себе тоже какой-то кусочек. Но дальше долго думали. Причем я подозреваю, что думали довольно давно, потому что их активность в этом направлении идет уже, ну, по крайней мере, 3-4 года. Решили вырезать кусочек, который связан с суннитским арабским миром. Именно по этой причине я обращаю, вот опять-таки, я читаю обзоры прессы, которые пишет наш фонд экономических исследований Михаила Хазина, обзоры западной прессы. Они очень подробные, и там как бы пишутся о тех неформальных вещах, которые можно прочитать в нетривиальных источниках. Речь идет не об идеологически ориентированных газетах типа Financial Times или там наших ведомостей, да, в которых подавляющая часть материалов ангажирована и отражает интересы конкретных представителей мировой финансовой элиты. Так вот, там видно очень хорошо вот эти вот тенденции, которые идут. Именно по этой причине я склонен считать, в Лондоне мэром избрали мусульманина. Именно по этой причине Тони Блэр проявляет колоссальную активность на Ближнем Востоке. Я не удивлюсь, если по этой же причине Генри Киссинджер некоторое время тому назад сказал, что Израиля к 2022 году не будет, потому что объединить суннитский мир можно только на фоне борьбы с неким, причем успешной борьбы с неким общим врагом. Самый главный враг — это Израиль. Там будет и другое переформатирование Ближнего Востока. Еще раз повторяю, Турцию нужно от него оторвать, потому что исламский мир категорически не будет работать с Турцией, они ее боятся со времен Османской империи. Вот такая примерно получается ситуация. Так вот, Кэмерон в некоторый момент понял, что референдум — это вещь серьезная. И результаты референдума показали, что вот эти вот изоляционистские элиты, которые заинтересованы в разделе мира на зоны влияния снова, и разрушение системы долларовой глобализации под контролем мировой финансовой элиты много сильнее, чем все думали. В этом смысле я твердо убежден, что референдум в Великобритании – это первый шаг, завершающим этапом которого станет избрание Трампа президентом Соединенных Штатов Америки. Потому что финансовая элита уже проиграла. Она задействовала все свои рычаги. Я, кстати, обращаю внимание, насколько похоже. А в Великобритании была убита женщина-парламентарий незадолго до референдума. В Соединенных Штатах Америки произошла бойня в Орландо. Конечно, в США это все масштабнее, ну так и страна. И побольше, и, соответственно, такая более склонна ко всякого рода крупным мероприятиям. То есть настолько похоже, что возникает ощущение, что это вот просто одни и те же люди борются. И здесь, и здесь, и здесь. Обращаю внимание, у нас будет происходить примерно то же самое. Потому что у нас тоже, если сегодня провести референдум, мы готовы поддерживать вот это правительство и эту финансовую политику, связанную с МВФ, я думаю, что результат будет никак не меньше 80 на 20. Ну, собственно, сейчас мы можем и спросить. Значит, мы начинаем новое голосование. Голосование такое. Считаете ли вы, что можно поддержать нынешнюю финансовую стратегию, направленную на дружбу с МВФ? 8-495-134-27-35. Или же считаю, что это категорически не годится. 8-495-134-27-36. Ну и третий ответ. На самом деле мне абсолютно наплевать, какая у нас политика. 8-495-134-21-37. Еще раз повторяю, 27-35 поддерживаю, 27-36 надо ее категорически менять. Проведем такой мини-референдум. Сейчас у нас там секунд через 10 начнутся новости, а вы пока можете звонить. У нас, значит, будет несколько минут, в течение которых можно будет свое мнение на нашем мини-референдуме высказать. Перерыв. Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Еще раз повторю вопросы нашего мини-референдума. Считаете ли вы, что нам необходимо, что мы должны согласиться с той моделью финансового управления, которая сегодня у нас есть под руководством МВФ? Ответ – да, нужно согласиться. 8-495-134-27-35. Нет. Мы категорически не согласны, и из этой системы нужно выходить. 8-495-134-27-36. Ну и, наконец, третий вариант. 8-495-134-27. А мне лично абсолютно наплевать. А Ну вот, смотрю я на результат, в общем, он уже достаточно устойчивый. Кстати, довольно много людей проголосовало. И получается у нас такая картинка, что не знаю всего 1%, а за то, чтобы сохраниться, меньше 10%. Ну, а, соответственно, больше 90% нет. И вот это, мне кажется, очень важно. Обращаю внимание, в Англии 48-52. И прежде чем переходить к ответам на вопросы, я прочитаю один вопрос, который пришел с сайта. Решится ли Путин убрать либералов и поставить национально ориентированных людей? Или он с ними настолько повязан, что ему не дадут этого сделать? Вот здесь нужно сказать, что в полном соответствии с той же концепцией нужно разобраться, а Путин это кто? Это Меркель или Кэмерон? То есть он представитель управления, внешнего, разумеется, потому что наше управление внешнее, и тогда он, разумеется, никого убирать не будет. Или же он представитель власти, нашей власти или мировой власти, неважно, и тогда он уберет этих людей. Вот, собственно говоря, ответ на вопрос. Потому что если он представитель власти, либо нашей власти, тогда он может принять самостоятельное решение, либо же он должен это обсудить, если он представитель мировой власти. Я склонен считать, что... да, обращаю ваше внимание, вся атака на Россию и лично на Путина идет со стороны мировой финансовой элиты, то есть той самой группировки, которая была против выхода Великобритании. Но зато той самой, которая управляет Евросоюзом. По этой причине понятны и нападки Евросоюза на Россию, и понятно то, что в Евросоюзе поднимают голову те элиты, которые против этого, а в Великобритании они уже подняли голову жестко. Ну, а дальше будем смотреть, чем это все закончится. Тут я уже больше ничего пока сказать не могу. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Абсолютно согласна с вами, Михаил Леонидович, во всем. И в отношении наших внутренних чиновников, которые абсолютно катастрофически непрофессиональны и катастрофически не безответственны. И общество как-то должно реагировать и на эту безответственность, и непрофессионализм, потому что люди совершают преступления и за них не отвечают. Это не может продолжаться бесконечно. И я абсолютно согласна с тем, что решение о выходе принимал, конечно же, не британский народ. Это даже смешно думать, что британская элита вдруг прислушалась к мнению британского народа, которого она даже за людей не считает. Так что это решение элиты, и раз так, то Британия, естественно, не вернется в Евросоюз. Так что я абсолютно с вами согласна, абсолютно. Ну, а в том, что нужно менять систему, это, по-моему, уже, я не знаю, известно уже всем, даже людям, у которых в голове вообще ничего нет.
У которых в голове опилки. Ну, но вопроса-то не было, поэтому я уж как бы не буду. А вы знаете, я на самом деле совершенно не хочу, чтобы со мной абсолютно соглашались. А это вот неправильно, да, я хочу, чтобы люди думали, поэтому я излагаю некоторую, как бы, концептуальную картину мира. Она сложная, может быть, в чем-то. Я там книжку написал для того, чтобы не было вопросов, но мне кажется, что это вещь важная, чтобы наши люди понимали, что в реальности происходит. Я, кстати, это еще одна причина, по которой я пошел на выборы. Тут мне, кстати, кто-то написал о том, что вот, попадете в Госдуму, будете голосовать по указке Володина. Я могу вас уверить, не знаю, смогу ли я заставить Родину, если она пройдет, не голосовать по указке Володина, но я-то уж точно не буду голосовать по указке Володина. Я буду голосовать так, как я считаю нужным. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, можно радио выключить?
Вот у меня такой вопрос возникает, да. Сергей, Москва. В свое время я прочитал интересную книгу Джона Калимана «Комитет 300» о мировом правительстве. Возможно,
мирового эта книга вам знакома. Мирового правительства не существует, это технологически невозможно. Я слушаю.
Ну, там итог, вывод этой книги был такой, что миром управляет примерно 300 человек, состоящий 50-50, 50 на 50 из английских лордов и аристократии, 50% еврейского финансового капитала.
Еще раз повторяю, это несерьезно. Я не люблю конспирологию, да.
Вот если, так сказать, вот принять это к сведению, предположим, можно ли результаты референдума в Англии расценивать как своего рода раскол внутри этой системы?
Я не знаю, как бы, о какой системе вы говорите, а то, что вы говорите, это явно не соответствует реальности. В частности, например, как туда впихивать Си Цзиньпина с Китаем и как туда впихивать Трампа. Трамп чьи представляет интересы? Британских лордов, поскольку с финансистами он, очевидно, находится на ножах. Вот. Так что, понимаете, не получается. Да, как человек, который немножко занимался управлением, я могу сказать, что это, в принципе, невозможно. И поэтому рекомендую читать нашу книжку «Лестница в небо». Там объясняется четко. Проблема в том, что делается попытка описать власть в терминах управления. Это принципиальная ошибка. Власть более широкое понятие, оно просто в принципе в терминах управления не описывается. А раскол действительно произошел в элитах. И связано это с тем, что уже понятно, что та модель, которая пытались протащить транснациональные финансисты, модель долларовой глобализации, она экономически не обоснована. Ее просто невозможно реализовывать. Поэтому нужно переходить опять на систему региональную. А это, например, невозможно сделать без России. Это не значит, разумеется, что Россия может сидеть и ждать, когда на нее свалится счастье. Нет, работать надо. Например, в нашей стране нету ни элитных групп, ни институциональных групп, которые бы могли работать с Трампом. Не существует их. Трамп не будет работать с представителями своих врагов. Это невозможно. И по этой причине, если мы хотим, чтобы у нас с Трампом все было хорошо, нам надо менять радикально наши подходы. Я, кстати, это еще одна причина, по которой я пошел в Госдуму. Потому что мне кажется, что из партии «Родина» можно сделать... Ну, собственно, я уже там эту тему подробно обсуждал. Но пока, как мы знаем, администрация президента считает, что этого не надо. В результате мы окажемся в идиотском положении, когда Трамп предложит Путину и скажет, типа, Вова, давай работать. Вот с моей стороны, вот 20 человек, кто с твоей стороны? И кого будет предлагать Путин? Министров либералов вороватых, которые враги Трампа? Или Единую Россию, прости Господи, с коммунистами тем более? То есть, куда ни ткни, мы сами по себе создаем проблемы. И даже те возможности, которые для нас открываются, мы ими демонстративно не пользуемся. Зачем мы это делаем, этого я понять не могу. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Вы знаете, я тоже читала эту книгу Джона Калемана «Комитет 300». И там не конспирология, там очень много интересных фактов документальных. Как бы имен, названий. Я, конечно, вам ее не рекомендую, но в целом вот мне было бы интересно ваше мнение, потому что это не конспирология Джона
Калемана. Но я еще раз повторяю. Вот это конспирология. Хотя бы потому, что делается попытка власть описать в терминах управления. Собственно, это и есть конспирология. Когда любое изменение, которое происходит, считается, что это кем-то принятое управленческое решение. Это не так. Решения во власти принимаются иначе, о чем я, собственно, и рассказал в нашей книге.
А вы читали ее?
Нет. Зачем?
Вот, просто предыдущий, слушатель, он немножко озвучил достаточно, прошу прощения, примитивно.
Давайте мы не будем обсуждать книжки, хорошо, да, тем более, которые я не читал. Больше нет вопросов.
Хорошо. Спасибо вам.
Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Москва. Вот у меня такое чувство складывается, что Брексит – это только первый шаг, но основные события будут происходить.
Ну, я же сказал, это первый шаг, а следующий – это будет выбор Трампа.
Да, если он будет.
Смотрите, имеется же тенденция, четко выраженная, в которой целая куча шагов. Еще раз повторю, я описал модель появления контрэлит в Евросоюзе и в Соединенных Штатах Америки несколько лет тому назад. Я подробнейшим образом рассказал об этом на Дартмутской конференции 5 ноября 2014 года, то есть день после предыдущих крупных выборов в США, промежуточных, на которых объяснил, что успех республиканцев связан с тем, что есть две концепции. Либо спасаем мировую финансовую систему за счет экономики США, либо спасаем экономику США за счет мировой финансовой системы. И дальше у школы американское общество, проголосовав за республиканцев, которых оно ассоциировало именно со вторым сценарием, выбрало этот второй сценарий, неминуемо должен был появиться человек, который этот сценарий представляет. Мне казалось на первом этапе предвыборной кампании в США, что таким человеком может быть сенатор Рэнд Пол. Просто потому, что это был единственный более-менее публичный человек, который поддерживал эту линию. Ну, был еще его отец Рон Пол, но он уже совсем пожилой, и он уже как бы в президентской кампании не участвует. Оказалось, что это не Рэнд Пол, а Трамп. Ну, то есть, вот как бы, Трамп был выведен на кончики пера еще несколько лет тому назад. И в этом смысле вот эта вот тенденция, она все усиливается, усиливается и усиливается. И по этой причине я считаю, что вероятность того, что Трамп выиграет, очень велика. Ну, собственно говоря, сильно более велика, чем вероятность того, что референдум в Великобритании завершился так, как он завершился. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, уважаемый Михаил Леонидович. А не кажется ли вам, что российские власти, видимо, в противостоянии Запада, надеясь на лояльность в отношении себя от него, либо на амнистию, пролонгируют те же законы, которые навязаны нам были еще до известных событий, в плане законов фактов, в том числе по ассоциативной группе СВТО, которая патронируется Министерством Соединенных Штатов, Министерством финансов Соединенных Штатов Америки, Федеральной казначейством Соединенных Штатов. И явно IQ и умственные способности граждан Кировой завышены в этом плане. Тем более, что в тех структурах, которые я обозначил, есть комитеты по борьбе с коррупцией, с терроризмом и финансовой разведки. Не кажется ли вам, что вот это до 2018 года, то, что запланировано СВТО и по ассоциации с Организацией экономического сотрудничества и развития, будет выполняться в четкой последовательности, несмотря на противостояние? Спасибо большое.
Ну, нужно понимать, да, что если правительство это управляется, наше правительство управляется МВФ, ну, фактически непосредственно, то депутаты наши, которые партия власти, которые поддерживают это правительство, они вторичны по отношению к правительству. То есть они проводят те документы, которые им выдают. Кто им выдает? Ну, значит, кто-то выдает. Частично это правительство, частично это еще кто-то. Я сейчас не буду влезать в детали, могу вам сказать только одно. Написание закона – это достаточно затратный процесс, он денег требует. И финансируется этот процесс западными компаниями. Вот как они легализуются у нас, через Яровую или еще через кого-то, это совершенно не важно. Вот, поэтому, что касается Яровой, тут-то понятно. Это такой вариант Нади Савченко, да, вот на Украине Нади Савченко, или там еще есть, как это, Фарион, а у нас Яровая. Разницы никакой нет. Это примерно одного типа явления. Еще раз повторяю, надо менять модель, да, мы должны создавать собственную властную элиту и самостоятельно принимать решения и договариваться с альтернативными региональными центрами силы. Но я еще раз повторяю, нам сегодня договариваться некому. Ну, с кем будут разговаривать там, неважно, новые власти в Берлине, с кем будет разговаривать Трамп. Еще раз повторяю, он не будет разговаривать ни с Набиуллиной, ни с Кудриным, ни с Шуваловым. Он с ними разговаривать не будет. Ну, тем более с руководством «Единой России», прости господи. Ну, ему неинтересно слушать, денег нет, но вы держитесь. Он и так знает, что у него денег нет. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, уважаемый Михаил Леонидович, это Владимир, Подмосковье. Вы знаете, вот по выборам, я ради интереса информационное письмо направил в Центральную избирательную комиссию и попросил ответить меня и моих друзей-избирателей на один простой информационный вопрос по Московской области. Так вот, уже месяц не могут простой ответ сделать, и когда они сказали, что нет чугов, чтобы у местных администраций получить ответ на ваш простой вопрос. Меня это крайне удивило. Как вы прокомментируете это положение дел с Тейцкой?
Не, ну а как? Абсолютно очевидно совершенно, что у вас имеются верхние органы власти, которые могут обращаться за информацией, но кто сказал, что они ее могут получить? Я с этим сталкивался, когда я работал в администрации президента в экономическом управлении. Я звонил в Минфин и говорил, дайте мне вот такую информацию, такую и такую. Мне нужно писать доклад президенту. Ответ был такой, эта информация закрытая, мы ее никому не даем. Ну хорошо, у нас тогда был Лившиц, который незадолго до того был министром финансов, у него были свои источники. С налоговой была такая же ситуация, с таможенной службой такая же ситуация. Ну, с регионами, как мы видим, то же самое. То есть иногда приходилось прибегать к грубому шантажу. Например, я готовлю встречу Ельцина с Чубайсом, звоню в секретариат Чубайса и говорю, ну-ка скажите мне, значит, чего Чубайс от президента хочет? Они говорят, это вас не касается. Я говорю, простите, я готовлю встречу Чубайса с президентом. Если вы считаете, что меня это не касается, то я вас предупреждаю, что в этот же день встреча с Лужковым. Они тогда отчаянно воевали. Но я тогда напишу президенту, что все требования Лужкова надо выполнить, потому что у Чубайса принципиальных возражений нет. Он их не представил. Он сказал, не-не-не, есть. Я говорю, так в чем дело? Давайте. Но для этого нужна качественная... Я, кстати, тогда благодарность получил устную за организацию этих двух встреч. Но надо понимать, что вообще говоря, для этого нужен очень, очень высокий уровень квалификации чиновников. В управлениях, которые работают с письмами граждан, такой квалификации в принципе быть не может. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Вот вопрос такой, Михаил Леонидович. Вам не кажется, что референдум Великобритании это некая модель для сборки, для остальных каких-то стран, что вот мы сделали так, а вот вы теперь делаете так же, как и мы сделали. Вот это некая такая вот разделяй властвуй теория, возможно.
Ну, это некоторое упрощение, довольно сильное. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день. Другой Вадим из Подмосковья, Михаил. А вот вы знаете, вы так прямо зачернили всю эту мировую финансовую систему, но в то же время она же обеспечила относительно комфортное существование вот Евросоюза, то есть того золотого миллиарда. А что если нам просто тихой сапой пытаться туда как-то встроиться?
Да вы поймите, модель больше не работает. Они до своего-то миллиарда обеспечить уже больше не могут. Они пытались его сократить вот через эту самую TTIP, прости господи, уже не получилось. Потому что те, кто выпадает, не захотели. А вы хотите, чтобы они еще нас туда приняли? Ну, ей-богу, смешно. Ну, это просто невозможно. Они сейчас, у них уровень жизни начнет стремительно падать. Еще раз говорю, пока они обеспечивали всех, все было хорошо, всех все устраивало. Все ворчали, кто не хотел. Ну, в общем, говорили, ну, ладно, это зло терпимое, потому что уровень жизни растет. Все будет падать. А если он будет падать, почему мы должны отдавать большую часть финансистам? Ребят, одно дело, когда мы вам что-то отдаем за то, что вы обеспечиваете экономический рост, а совсем другое дело, когда мы вам отдаем просто так, неча. Ну вот и все. Это такая общая реакция прогрессивного человечества. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Михаил.
Да.
Да, здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Ну, все-таки у нас президент достаточно умный человек. Как Набиуллина и вот эти вот ребята объясняют ему необходимость, выполнять требования МВФ, при том, что мы им не должны денег. Но если при Ельцине мы должны были деньги и брали у них в долг, и мы, соответственно, должны были выполнять их рекомендации, почему сейчас мы это делаем? Как они объясняют это президенту?
Не знаю. Вот как они объясняют, о чем они разговаривают, я не знаю. У меня имеются по этому поводу разные соображения. Например, я считаю, что Путин понимает, что убрать их до тех пор, пока есть монополия мировой финансовой элиты на политику мировую невозможно, потому что это слишком будет дорого стране стоить. Сейчас ситуация меняется. А если она меняется, то значит, стало возможным их убирать. Вот мы и посмотрим, Путин самостоятелен или он только часть вот этой вертикали управления с центром в мировой финансовой элите. Тогда тот же Трамп будет его валить еще более энергично, чем это сейчас делают Обама с Клинтоном. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, это Славик Калагрива. А вот у меня вопрос. А кто не понимает, что Путин является плоть от плоти вот этой мировой финансовой элиты? Это, по-моему, любой понимает. Я лично это запросто понимаю.
Ну, вы понимаете, а я не понимаю. У меня нету никаких оснований считать, что он является частью этой элиты. Я могу сказать, почему. Потому что он идеологически все время противоречит идеологическим постулатам этой концепции. Да, вот идея с Крым наш и всего остального, когда он им объясняет, что так нехорошо, так неправильно, еще чего-то. Вот не имеет права человек, встроенный вот в эту вертикаль, так себя вести. У него прав таких нет. Обратите внимание, наши представители нашего правительства никогда не критикуют МВФ. Никогда. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Спасибо вам большое за передачу про ужас капитализма. Вот из этого исходя, скажите, пожалуйста, у кого нет родины, у пролетариата или у буржуазии?
Нет, у буржуазии, разумеется, нет родины. Даже еще более точно у финансистов. Потому что национальные буржуазии худо-бедно существуют, а финансистов национальных, как бы, они существовать могут только в очень специфических условиях. А вообще у капитала нету родины. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Спасибо за программу. У меня такой вопрос. Скажите, а где же в нашей стране возьмется другая так называемая элита, если все наши олигархи получили все свое богатство по согласованию с этими...
Придется их менять. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил.
Я слушаю.
А скажите, пожалуйста, Вячеслав Мальцев, вот как ваше мнение о нем? Он,
а кто
он
это был, такой?
Бросил бы всех этих либералов.
А кто это такой?
Вячеслав Мальцев?
Да.
На канале «Артподготовка» есть такой человек.
Бога ради, ну что ж, я знаю всех людей, которые есть на разных каналах. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, война будет или нет? Это раз. А потом вы себя так... вы ум, честь и совесть... вот будущего правительства. Вы за нас, за пенсионеров будете?
Ну и разумеется, я буду за пенсионеров. И единственная проблема состоит в том, что как бы быть умом, честью и совестью правительства можно только при условии, что народ правильно проголосует на выборах. Если он опять проголосует за Единую Россию, то боюсь, что у нас опять будут те же самые министры и прочие разные чиновники, а с умом, честью и совестью придется, значит, повременить. А что касается войны, ну, у меня глубокое убеждение, что если президентом США станет Клинтон, я еще раз говорю, я считаю, что президентом станет Трамп, но это вовсе не значит, что он станет. То есть вероятность этого, как мне кажется, все больше и больше растет, но теоретически Клинтон может стать президентом. Так вот, если президентом станет Клинтон, будет война. А если Трамп, то войны не будет. И в заключение я еще раз скажу очень важную вещь, которая, мне кажется, принципиально важной. Вот на этих выборах мнение народа будет услышано. Время пришло, когда это мнение будет услышано. Поэтому, ну, подумайте, прежде чем идти голосовать. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.